всем плотнейший салам. Как будто нутелла из морозилки, размазываемая раскаленным ножом. Вот уж никогда не знал то, что цветущие апельсины издают такой запах. Удивительное дело, чего не встретишь в нашей широте. Здесь на одном дереве можно встретить как плод апельсина, растущий, так и рядом цветок. Одновременно и младенчество, и зрелость. Всех с пасконным нашим праздником Наурузом. Как помните у Пушкина. Шипит тайга, гремит Эльбрус. Дитя степи казах, воздвинув руки, а вражий дух тунгус, здесь сердце бьется в унисон, великоросса сердце бьется с криком Наурус. Мне кажется, поставлен мировой рекорд. За 30 секунд минус 60% аудитория. Сегодня моим соведущим, моим собеседником, моим дополняющим, ассистентом-плеймейкером будет необычный гражданин. Мы про него ничего не знаем. Я про него сам ничего не знаю. Но он нагло вклинился в подкаст. Итак, встречайте. Мосье Пидорас. Сейчас я расскажу, кто это такой. Каждый месяц я коплю силы, боевой дух, манну, чтобы в конце месяца собраться и записать подкаст. Взять все свои материалы, все, что я наготовил. И нужно выбрать день, понимаете? Я как друид из Древней Англии, я выбираю конкретный день. Я прям с утра прислушиваюсь к самому себе. Созрел ли я сегодня для подкаста или не созрел? Вот сегодня я созрел. Сегодня 26 марта, я начинаю писать. Возможно, я пропишу несколько дней. И вы представляете, именно в этот день, когда я созрел на подкаст, объявился мусье Пидорас. Кто такой мусье Пидорас? Это, скорее всего, мой сосед сверху, который вздумал проштробить несколько хороших дырок. И вот он уже штробит их, штробит и штробит, и я понимаю, что боевой дух тает, и если я не запишу подкаст сейчас, я его не запишу никогда. Поэтому, друзья, сегодня мы втроем. Иногда будет вклиниваться мусье Пидорас. Пожалуйста, не обращайте внимания. Сегодня будут рекомендации фильмов, сегодня будут рекомендации сериалов впервые в подкасте, сегодня будет рекомендация книги. Ну, давайте начнем сначала. Недавно я испугался. Меня озарила одна мысль. Вы знаете, что футбол умрет? Футбол как игра. Сейчас объясню, почему. Вообще, конец приходит всему. Когда-нибудь. Ведь футбол как игра, он вообще достаточно недавнее изобретение. В начале 20 века он был на стадии юношества. Вообще, футбол образовался в 19 веке как игра. То есть первые футбольные клубы, английские, разумеется, они, дата рождения их какой-нибудь 1895-й. Это вот такие старейшие клубы английские. В начале 20 века, то есть еще в 1920-х не было чемпионата мира, не было сборных. И в 1930 году состоялся первый чемпионат мира. У меня бабушка 33-го года рождения. То есть бабушка, с которой я прожил большую часть своей жизни. То есть она родилась через 3 года после зарождения массового футбола. На первых чемпионатах мира играли люди без руки. По-моему, за сборную Уругвая играл чел, у нее не было просто руки. Сейчас, конечно, такое не представишь, потому что для футбола нужна динамика. Нужен динамический баланс. И без рук ты как кошка без хвоста. У всех же был опыт, у всех во дворе была кошка без хвоста, которая была очень неповоротливая. Я помню, когда мы смотрели какой-то матч году в 2005-м, с нами был чувак, который вообще не смотрел никогда футбол, и он в какой-то момент, кстати, мы смотрим там Франция, Греция, чемпионат Европы, 2004 год, и в какой-то момент он начинает смеяться, все так оборачиваются к нему, а он говорит, они, говорит, руками машут, как девочки, говорит, когда бегают. Почему, говорит, они не бегают, как нормальные люди, прижав руки по швам? Вот, и тогда я не знал, что на это ответить, действительно. Мы потом пробовали, я помню, бегать в поле, прижав руки по швам, это очень неудобно. Это такое отвлечение. Короче, футбол в начале 20 века, еще в 20-30-х годах, был что-то типа стрельба из лука сейчас. То есть такой спорт где-то на периферии. То есть массовым явлением он стал, мне кажется, в телевизионную эпоху только. То есть в 60-е годы, в 70-е, ну, может быть, в 50-е частично. Нам мысль о смерти футбола, ну, то, что он резко станет непопулярным, кажется невероятной, потому что люди живут вообще очень короткую жизнь. Люди смертные — это полбеды. люди внезапно смертные, это вторые полбеды. И третьи полбеды, какая приятная хуйня прозвучала. И третьи полбеды в том, что люди очень оперативно смертные. То, что нам кажется целой эпохой, на самом деле даже не эпоха. Если бы, например, футбол возник в 1200 году и в 1450 бы потерял популярность, он был популярен там 250 лет целых, нас бы это вообще не удивило. Но так почему же на основании того, что он популярен на данный момент лет 100 от силы, а если не меньше, дает нам право думать, то, что он будет популярен и дальше? Если наши деды смотрели футбол, отцы смотрели футбол, и наше поколение его еще смотрит, это еще не повод думать, что его наши внуки тоже будут смотреть. Как говорят, прошлая доходность не гарантирует доходность будущего. Так почему же я думаю, что футбол должен умереть? Потому что выросло новое поколение. Более того, сменился информационный стиль. Выросла скорость, теперь мы несемся информационным галопом. Недавно читал интервью с Андреа Аньели, это президент футбольного клуба «Ювентус». Для тех, кто не в курсе, один из ведущих клубов мира. Такой топ-менеджер от мира футбола. И он сказал одну очень интересную мысль в этом интервью. Он говорит, нам нужно реформировать футбол очень сильно. То есть нужно, например, там отменять офсайды, чтобы было больше голов, внедрять туда элементы шоу, разрешить женщинам играть вместе с мужчинами в одних командах. Кстати, был такой опыт. Директор футбольного клуба «Перуджа» из Италии пытался подписать лучшую футболистку мира на тот момент в свой состав. Но ему ничего не удалось, и тогда он подписал сына Муаммар Каддафи. И этот Аньели, он, какой у него был месседж? Он сказал, нам нужно реформировать футбол, потому что он слишком медленный, внимание. Мой сын, там, 8-летний постреленок, он, говорит, садится смотреть футбол, он смотрит его 5 минут, и он уходит, потому что слишком медленно. Ну, кто смотрит футбол, они знают то, что футбол это такая... Если сравнивать его, например, с фильмами, то волейбол это такая фильм Тарантино, где всех убивают. Каждую минуту кого-то убивают. Или фильм «Эмир Кустурицы», где что-то постоянно происходит. А футбол это такой фильм, это такой детектив, где ты ждешь, убьют ли лорда. А лорда вообще не факт, что убьют. Может быть, вообще никого не убьют. То есть игра завершится 0-0. Может быть, лорда убьют на 5-й минуте, и больше в фильме не будет ничего интересного. Остальные 85 минут фильма будут показывать, как дворецкий открывает дверь, как моют лошадей, как служанки разносят fish and chips. А может быть, будет скучнейшая драма, а на 90-й минуте просто как начнут убивать лордов, сына лорда, внука лорда, маленькую собачонку растопчут каблуком. Вот футбол это вот такой вид спорта. То есть это для медитативных на самом деле. Футбол он довольно сильно успокаивает. И разумеется, человек, который привык к нынешнему информационному стилю, он привык галопом по Европам, то есть он привык, что у него там 20 вкладок в Телеграме, 40 артистов в ТикТоке кривляются, 50 тысяч сториз в Инсте, в Клабхаусе кто-то там бурчит фоном. Он не может себя заставить сидеть 5 минут, смотря просто, как катается мячик на одной половине поля. Он готов смотреть обзор, например, футбольный, где показывают там лучшие голы всего тура за там все выходные, за 10 минут. Такое он посмотрит, конечно, лучшие там голы, самые красивые моменты, но сам футбол он смотреть не может. И в комментариях на Андреа Аньели накинулись, мол, лечи своего сына от СДВГ, придурок. Корми его риталином вместе с овсянкой утром. Он у тебя не может усидеть 5 минут. А на самом деле, Аньели прав. И футбол именно поэтому переместит... Он не умрет, нет. В том плане, как вы думаете, что просто резко превратятся в тыкву все футбольные федерации, этого не произойдет. Просто плавно уйдет из общественной повестки. Сейчас, когда начинается чемпионат мира, это событие номер один вообще в мире. Это, как известно сейчас, например, чемпионат мира, это топовый футбольный, топовый мировой фестиваль вообще культурный. То есть ни одного фестиваля, сравнимого с чемпионатом мира, нет. Когда приезжают там миллионы людей, когда там финал чемпионата мира смотрит по 2 миллиарда человек, такого нет. Просто это плавно начнет угасать. И лет через 60 это будет что-то типа стрельбы из лука. То есть будут люди, которые это смотрят, будут там какие-то бюджеты, но массово такого, что, например, Криштиану Роналду это самый популярный человек в Инстаграме вообще по подписчикам, вообще. Я думаю, такого не будет. Смена парадигмы происходила многократно, просто мы этого не застали. Например, театр. в Москве какого-нибудь 1910 года театр — это культовое. О постановках говорят просто все люди, которые хоть что-то весят, они... То есть, знаете, это вот как сейчас поговорить о том, что вчера Россия, например, переиграла Испанию на чемпионате мира. То есть об этом, в принципе, знают все, даже кто не театралы. Сейчас театр — это все равно нишевая история. Ну, согласитесь, вы не можете начать разговор о постановках там в «Современнике», просто встретившись с одноклассниками. Поэтому в футболе будут очень большие реформы. Он не сдастся просто так. Разумеется, вы понимаете, да, что все эти 10 минут я говорю как бы о футболе и как бы не о футболе одновременно, а вообще о том, во что превратится контент в ближайшие лет 50-60. А сейчас в футболе как устроено, кто не в курсе? Каждая страна проводит свой национальный чемпионат. Например, российская премьер-лига. 16 команд играют с каждой по 2 раза. Итого 30 матчей. Кое-какая интрига начинается ближе к концу чемпионата. То есть, как что-то такое. То есть, команды уровня «Спартака» и «Зенита» встречаются между собой редко. В основном это матчи типа «Спартак-Уфа» или там «Зенит-Урал». Так вот, предлагается сделать суперлигу европейскую. Когда топ-20 европейских клубов играют не с «Уралами» или там с «Брешиями», они играют между собой. То есть каждую неделю будет по 10 матчей уровня Манчестер Юнайтед, Бавария. Люди, которые это придумывают, они не понимают то, что любое событие, оно хорошо в своей редкости. Это базовая истина, которую консерваторы любые знают. Консерватор, напомню, это не чувак, который цепляется за старое, это человек, который опирается на вечные принципы, которые не меняются в зависимости от того, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме и сколько стоит биткоин. Так вечный принцип в том, что мы, люди, устроены так, что хорошее должно оттеняться плохим, средненьким, скучным. Если у тебя были великолепные выходные, у тебя должны быть какое-то количество скучных будней. Ты не обманешь себя. Если ты сделаешь, например, после великолепных выходных великолепные будни, значит, следующие выходные у тебя будут тухлые. Когда-то это как, знаете, игра в башню, в барах играют, подставляют эти, вытаскивают палочки. Когда-то она рухнет. Твоя пирамида дофаминовая. И в футболе то же самое. То есть футбол сначала утратит, я думаю, свое достоинство. То есть он начнет играть в такие игры, что, например, сегодня у нас не футбол, сегодня у нас там лучшие футбольные звезды обмажутся кетчупом и будут пытаться, например, скользкие забить с 90 метров пустые ворота. Такой, знаете, coming-out в мире футбола будет. Если вам кажется, что это невероятный сценарий, посмотрите «Праздник всех звезд» в НХЛ. В хоккее это уже есть. И вот в связи с этим футбол перейдет из религиозного, эстетического в массовое шоу окончательно. Это, знаете, какой-то общий момент, когда человек сдает свои принципы в угоду тому, чтобы получить локальное какое-то преимущество здесь сейчас. Когда ты отменяешь принцип какой-то игры ради того, чтобы получить больше денег и охвата сейчас, тебе кажется, что ты выиграл, но в итоге ты проиграешь. Был такой переворот в европейском футболе, называется «Дело Босмана». Раньше нельзя было практически переходить из одного клуба в другой. Ты должен полностью отработать свой контракт футбольный, как игрока. То есть тебя подписали на 3 года, например, в «Ювентус». Ты должен 3 года отработать там, ну, собственно, как обычный контракт. После «Дела Босмана», по-моему, в 93-м году... был такой прецедент, и разрешили выкупать контракты. И после этого начались переходы футбольных звезд. И в итоге, я считаю, футбол очень сильно проиграл. Он потерял очень сильно своей самобытности. Потому что одно дело, когда звезды играют в одном клубе всю жизнь и начинают ассоциироваться с этим клубом. Сейчас мы видим такое, что там футболисты каждые могут полгода переходить из одного клуба в другой. И фактически... ты уже включаешь футбол, то есть я включаю футбол, человек, который, ну, немножко разбирается, и такой, а что, Лукаку перешел отсюда уже? Ага. Не возникает преемственности. Или, например, вопрос с форумами. Раньше футбольные формы держались десятилетиями. Сейчас команды в угоду маркетингу могут менять свои формы каждый сезон. Понятно, по какой причине, чтобы продать больше новых форм. В итоге футбольная форма перестала быть чем-то культовым. И, например, я уже не хочу иметь у себя футбольную форму Барселоны, потому что через год они сменят на другие цвета, через год еще на другие. Ну, как бы, нахрена мне этот ширпотреб дома нужен? Сначала ты сдаешь свое достоинство, потом ты умираешь. Процессы эти уже идут, на самом деле. И это касается любого. Даже книги. Недавно... я подписан на одного парня, который выпускает периодически книги про экономику. И даже книги уже перешли в это измерение, понимаете, быстрого контента. Он делает подписку на книгу. То есть вы не просто покупаете книгу, а то есть она обновляется. Каждые там 4 месяца он добавляет то новых деталей, и ты должен платить каждый месяц там по 150 рублей. Это подписка на книгу. О, кстати, мосье пидорас, вы слышали, вклинился? Отлично, отличная ремарочка. Так вот, ну сейчас давайте дадим ему сказать. Он все время обижается, то, что я его перекрикиваю, давлю своим авторитетом. Это как, представьте, например, в Анне Карениной, после того, как она легла под поезд, вышло бы обновление, где Анна Каренина, оказывается, воскресла, как Джон Сноу. Ее собрали по ошметкам, и Анна Киборг Каренина продолжает двигаться и раскидывает всех, и своего мужа, и Сухаря, и возвращается к Вронскому, и Стропонитову, и вот что-то такое нас ждет. Еще из этой оперы так называемая HDR-жизнь. Сейчас все волей-неволей стремятся жить в формате HDR. Что такое HDR? Те, кто увлекаются фото, они знают, что это такое. Вкратце. Наш глаз воспринимает 20 стопов экспозиции примерно. Что такое стоп экспозиции? Вы чувствуете, как я разворачиваю этот ковер? Не волнуйтесь, я его потом сверну обратно. Вот вы заходите в помещение, и там одна часть его освещена солнечным светом, очень ярко из окна, а вторая очень темная. Ваш глаз может увидеть одновременно и то, и другое. Раньше камеры, фотокамеры, это не могли увидеть. То есть, когда ты фоткаешь одновременно и очень светло, и очень темно, ты как бы должен выбрать. Либо ты фиксируешь на очень светлом, и тогда у тебя оно будет проработано в деталях, а темное просто будет черная херня такая. Либо наоборот. А вот сейчас камеры потихоньку к этому приближаются. Но есть такая техника, называется HDR, High Definition, что-то там, неважно. Это когда ты делаешь три кадра. Первое, это камера фиксируется на самых светлых областях, второе на самых темных, третье в среднем. И в итоге потом это она программно совмещает, и получается проработано все. И свет, и тень. Вот люди сейчас живут HDR-жизнь. То есть они стремятся вместить в свою жизнь сразу несколько сценариев. Раньше как было? Вот ты либо битник, либо ты яппи, либо ты еще какой придурок. Нельзя одновременно было прожить несколько жизней. Сейчас все к этому стремятся. Передовые люди, опять-таки. Но что сегодня делают передовые, через 40 лет будут делать все. Например, ты смотришь тупейшие мемы, а вечером ты идешь на научную лекцию. Ты идешь в грязный поход, но при этом ты хорошо зарабатывающий чувак. Одновременно ты стремишься быть и семьянином, но одновременно ты и в свинге. Одновременно ты путешественник, цифровой кочевник, но одновременно ты и карьерист. Люди стремятся вобрать все лучшее со всех жизней в себя. Это идет от тревоги, от того, что все очень насыщенно, и людям кажется, что, живя просто своей жизнью, они упускают еще миллион других. Упускают, все верно. Проблема HDR в том, что он неестественен. Когда он сильно выражен, он выглядит очень неестественно. Например, зайдите в Инстаграм мужа Бородиной, Ксении Бородиной. Вот просто не спрашивайте, откуда мне это известно, просто посмотрите его фотки. Вот так выглядит самый лютый HDR на свете. Посмотрите на это и поймите, что так будет выглядеть в вашей жизни, если вы будете так жить. Нет, к сожалению, наверное, это не обмануть. То, что раз ты проживаешь какую-то определенную жизнь, ты должен взять и темные стороны ее, и светлые. Обе стороны явления ты должен взять в себя. Обратите внимание, друзья, когда я что-то рекомендую, это всегда бесплатно. Никто мне это не скидывал, никто это не проплачивал. Любую рекламу я всегда маркирую. Что в подкасте, что в канале, всегда маркирую. Это мое железное правило. Железо это настолько прочное, что его даже ржа не берет. Так вот, я хочу порекомендовать одну передачу, которую я слушаю на Ютубе уже, наверное, полгода. Я просто считаю, что этот человек должен иметь миллионы просмотров на Ютубе. Он имеет там по 200 тысяч всего лишь. Это Бушвакер. Это парень, неизвестно кто он аноним. Он откуда-то из Харькова. Про него известно вот только вот это. Что он делает? Он шерстит источники, он готовится и потом раз в месяц, в полтора месяца выпускает стрим на какую-то историческую тему. Например, Англия во Вторую мировую войну. Или 17 век в Европе. и просто спокойно с юморком рассказывает, что там, собственно, происходило. Сейчас, мне кажется, подкасты и свои аудиопередачи делают просто все. Сейчас такой век, что все думают, ага, люди много ездят в транспорте, значит, мы сейчас им это воткнем в уши и расскажем. Нет, нет. Человеческие уши, как известно, вещь не резиновая. Все равно все будут слушать топ 30, 50, максимум 100 каких-то передач, и они снимут все сливки. Это, знаете, как меня вот раздражает. Читаешь какого-нибудь там медиа, и тут же, оп, у нас начал выходить подкаст. Ребят, вас слишком много стало. Я очень, кстати, одна из единственных причин от того, что я от кого-то отписываюсь, от того, что человек становится слишком много. Когда какой-то блогер или мыслитель пишет пост раз в две недели, я обожаю такие каналы. У меня может быть 50 таких подписок, и просто раз там в 3 недели кто-нибудь выпускает пост, я его читаю, получаю удовольствие, и все, прекрасно. Но как только человек начитается маркетологов и думает, ага, чтобы алгоритмы Инстаграма, чтобы алгоритмы ВКонтакте выдавали меня чаще в рекомендациях, мне надо постить 3 поста в день. Угу. Вот с этого момента начинается пиздос. С этого момента, скорее всего, я от него отпишусь. Потому что человек просто по своей фактуре не может выдавать, например, пост каждый день. Это нереально. Это реально, но падение качества вы заметите очень сильно. Даже раз в неделю, на самом деле, это много. Поэтому мне часто пишут: Юрий, все отлично, подкаст хороший, но давай ты его делай раз в неделю. У меня встречное предложение: ребята, давайте я буду делать его каждые 20 минут подкаст. Прикиньте, как здорово, вы пошли покушать, пришли, а уже новый подкаст. Я просто как голова профессора Доуэля, мне просто отрежут все тело и просто башку подключат к огромному экрану, я буду читать всякие там посты, блоги, смотреть фильмы, книги читать и тут же наговаривать подкаст. Мне кажется, отличная идея. Так вот, вернемся к Бушвакеру. Я его слушаю утром. Знаете, очень хорошо встать, и когда готовится завтрак, просто утром 30-40 минут послушать какой-нибудь стрим. И ну раз откроешь какого-нибудь, знаете, там, особенности фашизма в Португалии 20 века. И первая мысль: да иди-ка ты нахуй. Буду я сейчас 3 часа слушать про особенности фашизма в Португалии. А включаешь, и через час ты уже начинаешь шарить в этом во всем. И тебе интересно, и что я вообще понял про жизнь? То, что мне интересно все, мне тематика не интересна. Мне интересно, когда это гениально освещают. Вот я могу слушать про что угодно. Я могу читать книгу «Кот» Петцольда, хотя от меня это очень далеко, и получать удовольствие. Я могу слушать про шлюхохода. Помните, у меня подкаст был про профессионального шлюхохода. Это все интересно. Вопрос, как ты это освещаешь. И мне понравилась очень тема у Бушвакера. И вообще, к чему я его стал рекомендовать? Вообще все началось с художника. Робера Юбера. Робер Юбер — это художник, который рисовал картины развалин Рима. Вот как, в общем, сознание людей представляется Римская империя? Вот она была, была там Цезарь, что-то там захватывали, легионы, Тевтобурский лес, а потом распад империи, и все, и Рим разрушился. И ощущение, знаете, что он рушится, как в какой-нибудь стратегии Red Alert, когда ты проиграл, у тебя здание все так вот, все рушится автоматически, все, и все умирают, твои юниты. Нет, это не так случилось. Вся римская система, все римские люди, все чиновники, вся элита, они же все остались. И Рим остался. Он плавно начал разрушаться, он плавно начал деградировать. Если на пике в столице Римской империи, в Риме, жило около 1 000 000 человек. Кстати, это феноменальное количество. По-моему, только в конце 19 века Европа догнала. Лондон, по-моему, стал первым миллионником где-то. Я точно... Ну, это в 19 веке было, прикиньте. То есть там 150 лет назад всего. Мы догнали по численности Древний Рим античный. Так вот, на пике там жил 1 000 000 человек, а в Средневековье там жило 10 тысяч человек. И Рим — это был гигантский мегаполис с 5-этажными зданиями, где работали свои системы аренда... О, Мосье Пидорас, кстати, проснулся. Да, он, кстати, Мосье Пидорас добавляет то, что в Древнем Риме можно было снять квартиру на 5-м этаже с водопроводом. И, то есть, это прям ходили целые риэлторские системы. То есть, работала система образования, рынки, работали бордели, работали театры, работали термы. По большому счету, Риму не хватило в ту эпоху одного гения, который придумал бы электричество. На самом деле в электричестве же нет ничего такого архисложного, что-то невероятного. Это не машина Тьюринга. Это простая лейденская банка, которую... То есть ничего не было такого в Риме, что мешало бы придумать электричество чуть раньше. Электричество или паровые машины. И мы бы обошлись без тысячи лет темных веков. Потом все это разрушилось. И откат был настолько серьезный, что это больше напоминает постапокалипсис. На самом деле, настоящий первый постапокалипсис случился в Риме. В каком-то там 9 веке, в 7-8 веке, когда уже Рим разрушился, началось Средневековье, в Риме продолжали жить люди. Но выглядело это все как Москва после ядерной войны. Как вот вы играете в какой-нибудь Metro Exodus. То есть огромные эти здания, все заросли деревьями. То есть там растут огромные кипарисы прямо с 5 этажа. Все разрушено, колонны разрушены. И в этих развалинах ютятся бродяги. Средневековые бомжи. То есть люди... Да-да-да. Да-да. Люди не понимают, частью чего они являются, на чьих развалинах они живут. И когда началась эпоха Возрождения, на самом деле именно руины Рима стали кладезью мрамора. То есть оттуда просто вывозили стройматериал. Это как сейчас тебе, например, надо там ПГС на дачу, ты идешь там, на столбе написано там ПГС, щебень, навоз, а там ты просто ехал в Рим. Да-да, во времена Возрождения, прикиньте, то есть когда творил Микеланджело, вот это все, Рим стоял в развалинах до сих пор, это было гигантское архитектурное кладбище. И Роберт Юбер — это художник, который это рисовал. И эти картины, это, знаете, постапокалипсис эпохи Возрождения. Погоняло у него было Роберт из развалин. И, представляете, он настолько, у него поехала кукушка от этих развалин, то, что он начал рисовать и Францию в развалинах. Он нарисовал картину Лувра в развалинах. То есть тема постапокалипсиса сорвала ему башню. Я обожаю, когда получается такую мякотку вытаскивать из всяких исторических опусов. Мне еще понравилось, я слушал стрим про средневековую Англию. Вы представляете, я просто поймал отсыл к своему детству. К той эпохе, в которой я жил в 90-х, в начале нулевых. В средневековой Англии, там, в 8 веке каком-то, была такая система права, там, ну, было 1000 королевств, их называли короли ручьев, то есть течет ручей, и около этого ручья кто-то скажет, это вот я король этого ручья. У него там двор, там, 150 человек, и армия у него там 200 человек, и он этой армии в 200 человек набегает на другого короля, у которого армия 40 человек. Ну, представляете уровень баталий. Такой, пацаны двор на двор с монтажками дерутся. И система права тогда официально была устная. То есть, что это значило? Значило не кто прав, кто виноват, как римская система права, вот это вот замечательное, когда ты вызываешь адвоката. Если у тебя нет адвоката, ты можешь выступить в суде сам. Действует презумпция невиновности. Все похерено. Действует какая система права? Чем более правильные пацаны за тебя подпишутся, тем больше весит твое слово. Если изначально у тебя нет друзей, если ты не нажил нетворкингом себе графов или маркизов, ты чмо. То есть даже если тебя изнасилуют жену, то есть получается правильно изнасиловали. Потому что ты чмо. У чмо надо насиловать жену и забирать свиней. И потом туда пришли норманы, там потом установили какое-то другое право. Но просто насколько это похоже. Ведь самый лютый нетворкинг всегда творился в пацанском мире. Если вам кажется, что пацанский мир — это мир таких одиночек, суровых, людей необщительных, это вообще не так. Я не знаю более общительных людей, которые склонны к коммуникациям, чем пацаны. Такие правильные пацанчики. Потому что в их мире действуют правила. Если за тебя... То есть я помню, даже в школе вопрос первый был. Не кто прав, кто виноват, а кто за тебя подойдет. Если за тебя подойдут, если у тебя большая поддержка, если за тебя впишутся какие-то серьезные люди, в принципе, уже не так важно, кто там что и натворил. И вот это вот, вот когда я нахожу такие пересечения с миром средневековой Англии, у меня такое ощущение, что я напал на что-то исконное. То есть на то, что такое природа человека. Если ластиком смазать все остальное по бокам, вот природа человеческих сообществ простых, она выглядит вот так вот. Кстати, заканчивая тему с Робером Юбером, про него снял фильм документальный «Сокуров». Такой русский режиссер из «Сокуров». Если вам, я уже рекомендовал его в каком-то подкасте, если вы хотите погрузиться куда-то очень глубоко, возьмите чего-нибудь типа вина там. Если вы проживаете в Калифорнии, можете марихуаны взять. Помните, что в Калифорнии, когда вы курите марихуану, ничего страшного не происходит. Если вы его курите в России, вы тут же умираете от наркомании. И ваш труп МВДшники влачат за руки по обоссанному двору, и все потешаются над вами. Так вот, возьмите чего-нибудь душистого и включите фильм «Русский ковчег». И просто одним кадром посмотрите его. И не пытайтесь понять, что происходит там. Просто смотрите на это как на сон. Ведь когда вы спите, вы же не пытаетесь вынести какую-то мораль из сна. Просто смотрите его, я думаю, вы кайфанете. Я кайфанул. Это только для русских. Внимание. Если вы там немец, или индонезиец, или поляк, ну, не надо это смотреть. Ну и раз мы начали касаться метафор фотографии и жизни, я расскажу еще про революцию пережарки. Я заметил то, что последние года три очень много стало жалоб о том, что Россия грязная, тусклая, то, что зимой здесь какой-то девятый круг ада. Это, разумеется, так. Климат нихуя не Лазурный берег. Нихуя не французская. О, мосье пидорас тут со мной полностью согласен. Но вопрос остается открытым. Почему об этом стали так много говорить именно последние годы? Да ты дьявол! Ты дьявол, ты не человек! Почему же об этом стали говорить только последние года 4 массово? Прям в массовом сознании эта мысль начала материализоваться, как туча. Почему об этом больше говорят молодое поколение, чем представители старого поколения? Мне кажется, опять-таки, здесь виноват Инстаграм. Поймался на мысли, что у меня, как у Гитлера, везде были виноваты евреи, у меня везде Инстаграм виноват. А конкретно виновата такая функция небольшая, которая называется saturation. Она же называется насыщенность. Была такая книга у Павла Косенко, это адепт, даже не адепт, а большой популяризатор фотографии. У него была книга «Живая цифра» о том, почему, собственно, пленочная фотография выглядит куда духовней, куда духовитей, даже так скажу, и естественней, и приятней по цветам, чем цифра. Ну, вкратце заспойлерю, потому что над цветами в пленке работали профессиональные колористы и люди, которые там 40-50 лет этому уделили, а цифровая фотография, там кроме инженеров никто к этому допуск не имеет, и поэтому все неестественно там и криво, и косо. Но это ладно. Так вот, там у него была мысль о том, такой прям поинт, он взял одну и ту же фотографию и задрал насыщенность одной на 5 пунктов вперед. И он говорит, смотрите на эту фотографию насыщенную. Она красивая, она яркая. Но теперь, говорит, посмотрите на фотографию, которая не такая насыщенная. И ту же самую фотографию он делает ненасыщенной. Он говорит, посмотрите, сколько в ней оттенков, посмотрите, сколько в ней деталей. Смотрите на нее, говорит, минуты, полторы. И потом вернитесь к фотографии очень насыщенной. Вы чувствуете, говорит, что у вас начинают бастовать рецепторы мозга? Вы чувствуете, говорит, что она вам кажется пережаренной, гадкой? И вот в этом, говорит, беда нынешнего контента почти всего. То, что все это делают, все накручивают, и после этого ты не можешь смотреть нормальные цвета, и они тебе кажутся недостаточно. Это как, знаете, чуваки, которые подсели на аджику. Не знаю, есть ли у вас такие в окружении или нет. Они начали потреблять острое в огромных количествах, и теперь они просто не могут есть обычную еду. Она кажется им никакой, как картон, как земля. И они всюду херачат эту аджику. Потом эти виктыгбургские соусы, как я забыл, как он называется. Они всюду это льют. Это невозможно есть, они как плачут, как огнедышащие драконы, но при этом едят. Вот то же самое происходит в Инсте. На самом деле, если взять фильм условного Птушкина о Бали, например. Вы понимаете, что это пропаганда? Да-да-да. Казалось бы, где Птушкин, где пропаганда? Он пропагандирует Бали. На самом деле там не такие цвета. На самом деле это все прошло через постпродакшн, цвета были подкручены. На самом деле мир не такой, как он выглядит через объектив фотографов, которые снимают Гоа, Бали, Мальдивы. На самом деле там не так красиво. Там не такие яркие цвета. Если взять тот же Гоа, в основном он бесцветный. Вот как это ни странно, он такой же бесцветный, как Россия там в марте месяце. Он такой же грязно-серо-красный какой-то, с темной запыленной зеленью. На самом деле, да, если ты не обрабатываешь фотки, в целом мир такой. И когда люди в нем жили, до Инстаграма они к этому относились нормально. Но когда ты едешь в этой хтоне русской в последнем трамвае, который везет тебя до дома в середине февраля, и ты открываешь и видишь перенасыщенную фотографию с какого-нибудь там Бали, ты начинаешь ворчать про рашку. Так, я вам обещал сериал, да, какой-то порекомендовать. Впрочем, я кокетничаю. Не какой-то, а вполне конкретный. Сериал этот сняли казахи. Сериал называется «Шейкер. История одного закладчика». Это сериал на Ютубе, там каждая серия по 17 минут. Что я хочу сказать про этот сериал? Это тот сериал, от которого у меня мокрели ладошки. Его реально смотреть жутковато, потому что ощущение, что ты подглядываешь с реальными людьми. Вы знаете такой жанр, когда пытаются снять низовой сериал про низовую культуру, про улицу, там ТНТ этим грешит, Козловский фильм про гопников снимал, хотя по фильму видно, что гопников последний раз он видел там 8 лет, и они разговаривают как негры из Бронкса, почему-то перенесенные на русские реалии. И вот в этом сериале, который сняли какие-то казахские ноунейм сценаристы, режиссеры, уж простите меня, эксперты казахского кино, я не шарю в нем, может это какие-то видные лица. Может быть, они там сидели с Назарбаевым за одним столом однажды. Но для меня это ноунейм. Я их не знаю. И этот фильм растрясывает просто. То есть ты просто смотришь, и у тебя ощущение, что это на самом деле. Что тебе просто кто-то снял на телефон то, что происходит с своим товарищем, и скинул тебе. И ты в это веришь. Очень похоже на сериал «Школа» Гай Германики. Золотые времена, когда по Первому каналу показывали этот сериал. Я не помню, кто сказал такую золотую мысль, что русским режиссерам, многим популярным, прежде чем снимать фильм про Сталинград, чем замахиваться вот на такую тематику, вы понимаете, Сталинград, надо попытаться просто снять фильм, например, как у мальчика была собачка. Как он принес ее домой? Папа разрешил держать собачку, а мама сказала, что нельзя, потому что он подерет ее шифоньер. И оказывается, в этом раскрывается конфликт мамы и папы. И дело идет к разводу. Вы понимаете, вот какую-то такую простую историю снять про жизнь, прежде чем замахиваться про Гагариных, про Сталинграды, про великие хоккейные победы. Вот в России есть вот эта вот мегаломания, громоздкость, что нам надо что-то снять про великое. Например, единственная и окончательная история вселенной. Мне кажется, Бондарчук может снять историю галактики. Как галактик-гопник там сталкивается с другой галактикой, отжимает у нее квазары. На самом деле, начать с маленького. Вот казахи начали с маленького. Я просто этот сериал посмотрел за сутки. Просто там 5 часов сидел смотрел, ночью я плохо спал, разумеется. Разумеется, я нервничал ночью. Потому что ощущение то, что это по твою душу пришли менты. То, что это ты закладчик. Просто посмотрите этот сериал. Надо понимать, что, например, Достоевский писался вот на каком-то таком вайбе, я думаю. Достоевский же не стал брать какую-то, извините, 16 век, историю какого-нибудь московского вороватого подьячего. Он взял историю из своего времени. Он раскрыл те пороки. Проститутка, ростовщикесса. И надо брать сюжеты из реальной жизни. Вот я вот целиком полностью согласен, то что любой человек, любой режиссер должен начинать с реальными историями. Потому что это гигантский, на самом деле, буст у тебя. Вот многие жалеют, что у них там не так красиво за окном, как в Майами, что не получится такие кадры. На самом деле у тебя гигантский буст, гигантская, огромная возможность достучаться до 140 миллионов людей, просто показав знакомые локации. Знакомая локация, знакомый сеттинг, как это называется, это сразу плюс 100 к вовлечению. Одно дело, когда ты снимаешь историю про Древний Рим, изначально ты уже вовлечешь людей не так туда. Это уже изначально будет восприниматься как фантазия. Банальные истории про любовь, про дружбу, про предательство, они будут смотреться x100 в плане эмпатии, если ты снимешь это в русском подъезде или, например, в русском офисе. В этом плане я сразу хочу посоветовать еще один сериал. Его сняли наши русские чуваки. И этот сериал про инфобизнесмена. Как он проходил курсы. Это настолько смешно. Это настолько ярко. И знаете, когда я даже смотрю такие сериалы, у меня чуть-чуть колет меня зависть за точкой под ребро. Она говорит, вот ты должен снимать вот такое. Ты должен писать сценарий. Не снимать сценарий вот для такого. Если бы я был режиссером, я бы снимал именно такое. Именно такое. Можете посмотреть еще, кстати, «Кустурицу». «Черный кот, белая кошка». Это, если вы хотите понять, как выглядел бы, например, Вафин, будь он в кинематографе, мне кажется, как-то так бы я выглядел. Я даже спойлерить больше не буду. Просто посмотрите. После этого вы будете плясать, танцевать, у вас будет великолепное настроение. Это... Ладно, я наврал, да, я расскажу про это еще немножко. Вот чем мне нравится «Кустурица», я понял. Я небольшой эксперт по нему, я полтора фильма посмотрел. Но у него общее то, что он вовлекает весь реквизит вокруг. То есть обычно режиссеры сосредоточены на внутреннем мире героев. Они, знаете, режиссеры как такие немножко депрессивные, унылые. Знаете, были такие раньше в компаниях люди, которые быстро повзрослели. Когда все веселятся, прикалываются, они такие: нет, я уже не хочу, нет. И они думают про любовь, про смысл жизни. А вот Кустурица, он как будто не повзрослел ни хрена. И это прикольно, он использует животных. У него животные такие же члены кадра, как и люди. Он на их мимике, на их эмоциях тоже строит прикол. Он много мастерит, то есть там прям видно, что он делает много реквизита своими руками. Какие-то машины. Он прям вот придумывает, например, там в другом его фильме, там вокруг железной дороги все вертелось. И он просто придумал, что он, по-моему, там шаху, русскую шестерку, он просто срезал у нее половину и поставил на дрезину. И просто, ну, в сцене там вот этот аппарат, на нем ездил какой-то важный чувак. И в итоге, знаете, вот прям вот такая вот балканская чуть. Ты это смотришь, и это одновременно тут и русская душа, и итальянское изящество. Вот если как-то охарактеризовать Балканы, это смесь Италии и России, конечно. Запизделся, признаю. 37,5 минут уже. Я еще ни одну книгу не порекомендовал. Вы знаете, какой праздник приближается? Со слезами на глазах. 9 мая. Это значит то, что я всегда к 9 мая почему-то хочу что-нибудь почитать про вот войну. В 19 году я читал Никулина «Воспоминания о войне». Жуткое чтение. Просто жуткое, когда он описывает, когда после атаки... То есть весной после боев на этой территории начали оттаивать леса, и просто там ощущение, что там трупы-акробаты выступали. То есть банально труп замерзал на трупе, и там абсолютно фантасмагорические картины складывались, где, например, труп на трупе в позе буквы «Т». Замерзли вот так вот. И закоренели, прилип к дереву. Ну вот такая вот жуть просто уровня, знаете, подходит солдат к своему командиру и говорит там, товарищ, да, ну, к взводному или там, к ротному даже скорее. Подходит и говорит, мне выдали башмаки, там подошва просто картонная, ну вся продырявилась. Он говорит, можно мне другие, пожалуйста, я замерзну. А тот такой сидит, ну, прибухал, говорит, слушай, ты не парься, говорит, по этому поводу, говорит, там завтра к вечеру, говорит, у нас будет атака на высоту, говорит, и вас всех переклашматят нахуй. Так что, а мы поедем на перформирование, тебя убьет завтра, не парься по этому поводу, дружище. И это подается без агрессии, понимаете, как страшно? Если бы он это говорил со злостью, было бы не так страшно. А когда тебе это говорят спокойно, пытаясь утешить, типа, тебя все равно убьет завтра, дружище. А мы поедем в город на переформирование и там нормально посидим, помоемся. А ты не парься. Тебе завтра ножка не понадобится. Это страшно. И вот после этого, конечно, становишься пацифистом, это понятно все. Воевать особо не хочется. Но хочется почитать чего-то более объективного, более сверху такого. И вот я наткнулся на Энтони Бивора. Это британский историк, которого очень не любят патриоты российские. Очень не любят. У него рейтинги книг прямо вот, если на «Лабиринт» зайдете, там 6,2... И написано то, что это враг. Ну, то есть такая прям риторика, знаете, холодной войны идет, то, что это... Ну, я начал читать, я прочитал его книгу про Сталинград. Великолепная просто книга, держит в напряжении от первого до последнего слова. О том, что такое... Как состоялся Сталинград и что такое эта битва сталинградская. Великолепно просто написано, друзья. И вы знаете, вот после этой книги скорее станешь патриотом России. Вот как ни странно, она заряжает вот русскостью. То есть ты понимаешь, насколько... Великая, непобедимая страна. И этот историк считает среди патриотов врагом. У меня это в голове не укладывается. Какие же тогда книги они считают патриотическими, где Сталин летит с крыльями, как у Икара, и расстреливает всех с гранатомета, что ли, всех фашистов, а все с песнями про «Широка страна моя родная» раскидывают сапогами эсэсовцев. На самом деле книга сверхобъективная, которая просто... Он британец, но он, например, очень сильно ругает и Черчилля. Черчилль в его глазах, в его книге, ну, отнюдь не культовая фигура, а человек, который допускает кучу ошибок. Ну, разумеется, он... Собственно, у него... Чем хороша объективная литература? Тем, что она не создает тебе кумира. Она вне мифологична. То есть, если вам интересно ознакомиться с мифологией, вы можете, конечно... нырнуть 9 мая в пласт российской культуры. Как подается 9 мая? Это российская мифологичная культура. Можете в американскую мифологию нырнуть, например, в игры Call of Duty. А можете прочитать Бивора, и он, собственно, вне мифологично пишет. Интересно, кстати, недавно была выставка такая, женщина, по-моему, итальянка, она каталась с выставкой, называется «Учебники о Второй мировой войне». Как сейчас подают Вторую мировую в школьных учебниках? Ведь в школе закладывается, ну, давайте говорить прямо, большинство людей последний раз про историю что-то читает, находясь в школе. И дальше он всю жизнь, то есть человек вот взрослый живет, и у него картинка в голове из школьного учебника. И она просто, например, как выставка была организована? Например, там «Курская дуга». И просто выдержки, скриншоты учебников итальянского, немецкого, американского, японского, советского, российского, сори. И так каждого события. И вы знаете, что в чем прикол? Ее выставку признали пропагандой почти во всех странах. В Италии признали ее пропагандой. Ее признали пропагандой в странах Балтии, потому что там говорят, нифига себе, да вы тут нам подаете большевизм какой-то. Разумеется, в России ее признали нелегальной мигом, когда тебе показывают, например, там, японскую точку зрения на эту войну. И как только я дочитал книгу «Сталинград», я такой, опа, я хочу читать Бивора еще, хочу читать, читать, хочу 10 часов читать. Я открыл список его книг и возликовал, потому что там была книга «Вторая мировая», такой лонгрид. Мы стали забывать, что такое лонгрид, друзья. Это не 5 страничек, сверстных с фотографиями. Это 1300 страниц книга убористым шрифтом. Эта книга вообще про то, что была, чем была Вторая мировая. Причем начинается она не с 1939 года. Она начинается, по-моему, с 1933-го, с Маньчжурии, как японцы вошли в Китай и начали там всех нагибать. Вот с этого она начинается. Там с картами, но при этом описание очень простым языком. То есть, если вы такой чувак, который знает, что там был Рокоссовский, что там были группы армий «Центр», «Юг», «Север», но хочет узнать больше, прям советую прочитать эту книгу. Я вам сейчас пару отрывков зачту. Они будут тяжеловатые, но... Это эпоха самая тяжелая, там мало чего позитивного-то можно написать. Вот, например, отрывок про снайперов. Например, в Сталинграде советские снайперы просто творили ад. Например, был лучший снайпер Зайцев. И в какой-то момент схлестнулись лучший немецкий снайпер и Зайцев. И они друг друга выслеживали несколько дней, и Зайцев победил. И, кстати, сейчас телескопический прицел с винтовки хранится в музее вооруженных сил. И про эту борьбу снят фильм с Джудом Лоу, прикиньте. Чисто про вот... Это опять-таки, знаете, про масштаб. Почему-то наши стремятся про весь Сталинград снять за 1.5 часа. Это нереальная задача, я считаю. Ты сними про вот этот небольшой отрывочек, про соревнование двух снайперов. А прикиньте, уничтоженный город полностью. То есть по нему работала там немецкая артиллерия и Люфтваффе там несколько дней. Там просто ни одного здания не было. До этого Сталинград — это знаменитый город, белый город. То есть огромные белые здания, вот понимаете, такая Ялта. И она превратилась просто в такой гимн постапокалипсису, такой Рим 9 века. И они по этим развалинам ползают, вы понимаете, минус 30. Это же великолепно. Я фильм не смотрел, кстати, посмотрю. Василий Гроссман был такой писатель, Василий Гроссман, журналист советский. Он интересовался биографией снайпера. И он... Что выяснил? То, что огневые точки он устраивал на крышах высоких зданий. Чтобы его укрытие нельзя было обнаружить по вспышкам выстрелов, он изготовил для своей винтовки глушитель самостоятельно. Позиции он выбирал с тем расчетом, что перед ним или за ним должна была быть светлая стена. Однажды, прикиньте, снайпер взял Василия Гроссмана с собой. Самыми легкими целями были солдаты противника, доставлявшие пищу на передовую. С помощью телескопического прицела он поймал переносчика на мушку, немец упал, термосы с едой ударились о землю. Снайпер задрожал от возбуждения. Вскоре появился другой солдат. Снайпер застрелил его. Третий пополз был вперед, но и в него угодила в пуля. «Трое!» — удовлетворенно пробормотал снайпер. 17 немцев за 2 дня, таков его лучший результат. Очень было важно нейтрализовать подносчиков воды, поскольку это заставляло немцев пить грязную зараженную воду. Гроссман писал, что в этом пареньке, снайпере, который мечтал в детстве о дальних странах и мирной жизни, отразился весь дух Отечественной войны. Прикиньте, то есть в детстве этот снайпер, будучи пареньком, грезил про дальние страны, читал книги, а война его развернула в снайпера. И вот такие вот сюжеты из книги, это прям секс. Извините, конечно, что я совместил Вторую мировую секс в одном предложении. Или, например, вот квинтэссенция всей Второй мировой войны. В июне 44 года, во время вторжения союзников в Нормандию, молодой солдат немецкой армии сдался в плен американским парашютистам. Считавшийся японцем пленник на самом деле оказался корейцем. Его звали Ян Кен Джон. В 1938 году 18-летний Ян был насильно призван японцами в Квантунскую армию. Годом позже его взяли в плен красноармейцы во время боев на Халкинголе, после чего он попал в ГУЛАГ. Советский военкомат в момент тяжелейшего кризиса на фронте в 1942 году призвал его вместе с тысячами других заключенных в ряды Красной Армии. В начале 1943 года он попал в немецкий плен во время боев за Харьков. В 1944 году, облаченный в немецкую военную форму, он был отправлен во Францию для прохождения службы в Восточном легионе. Отсидев в лагере для военнопленных Великобритании, Ян Кен Джон перебрался в Соединенные Штаты в Америке. Живя в Америке, он не вспоминал о своем прошлом до самой смерти в 1992 году. Представьте себе просто мировоззрение этого парня. Тебя в 18 лет забирают, и в течение 7 следующих лет ты просто переходишь из одной стороны в другую. Я сомневаюсь, что он был знаток истории, этот 18-летний кореец, что он знал, за что идет война. Его просто забирали, переодевали, били, морили голодом, потом выдавали другую идеологию, говорили, теперь ты там... убиваешь грязных коммунистов, потом тебе говорят, ты убиваешь грязных фашистов, прикиньте, какая каша была в голове. И вот в целом, если главная вообще мысль, которую я понимаю из Второй мировой, то что вообще у людей была каша, они вообще не понимали. Это мы сейчас знаем, то что вот это, например, Курская дуга, вот тут, например, там Восточный театр боевых действий, они не мыслили в таких категориях. С ними просто происходила жизнь. Они так жили. И они ни хрена не понимали, куда их несет и что происходит. Ну, и напоследочек. Просто. В получившейся неразберихе некоторые русские солдаты думали, что Гудериан — это свой, советский, так как его фамилия была похожа на армянскую.
Самый лучший из армян — это Гейнс Гудериан.
Ну, я не могу остановиться, вот еще отрывок. Сталин, его знаменитый закон о предателях. Вы знаете, что на фронте, например, на Советском фронте, если ты попадал в плен, то врагом народа становился не только ты, а еще твоя семья. Вот такой вот факт просто. Поэтому советские солдаты, если их окружали...
Им не было смысла сдаваться в плен. Потому что, во-первых, сдавшись в плен, во-первых, немцы с тобой обойдутся не очень хорошо, мягко говоря. Во-вторых, вырвавшись из плена, ты станешь врагом народа уже в Советском Союзе. Так еще и после этого закона, еще и твоя семья будет признана врагом народа, будет лишена карточки продуктовой, а это значит, собственно, голодная смерть.
И Сталин издал этот закон и сказал: объясните всем солдатам и офицерам, что семьи всех тех, кто сдатся в плен врагу, будут расстреляны. И Жуков, если бы он полностью соблюдал этот приказ, он должен был расстрелять самого Сталина. Потому что сын Сталина, Яков Джугашвили, тоже попал в плен. Он, конечно, потом совершил самоубийство, но какое-то время он жил в плену, Яков Джугашвили. То есть по этому закону должен был быть расстрелян Сталин. Понимаете, если бы искусственный интеллект был тогда уже, как вот многие, почему боятся искусственного интеллекта? Потому что он не знает меры. Если бы правил искусственный интеллект, и Сталин ввел закон вот этот вот о расстреле предателей, тут же бы должны расстрелять Сталина. Ну и последнее. Ну, 49 минут, конечно, совести никакой у меня нет. Когда Советский Союз заключил пакт с нацистами, кстати, это далеко не так страшно, как об этом говорят, то, что вот этот парад был совместный. На самом деле там все такая была каша гигантская со змеями. И советские, и нацисты, и англичане, и американцы, и японцы. Они все думали, как друг друга наебать, на самом деле. Вот парадокс, да? Все думают, как друг друга наебать. А мы-то думали.
Друзья на пикнике.
И сталинская цензура... в момент вот этого объединения с Германией, она исключала малейший намек на жесточайший антисемитизм гитлеровского режима. То есть вообще в советских газетах не писали про антисемитизм. Поэтому, когда немцы захватили Киев и евреям сказали явиться с вещами, пришли все. Рассчитывали на 7 тысяч человек, пришло 33 тысячи. Потому что тупо евреи, советские граждане, они просто не знали, что немцы против евреев. На самом деле их отвезли в Бабий Яр. Знаменитый Бабий Яр, где, собственно, произошли страшные расстрелы. Вот, собственно, такая книга. Не знаю, будете ли вы ее читать или не будете, но я прям очень доволен.
Напоследок тейк один по поводу этой книги. Долго думал, писать, не писать. опасная. Вообще, все обсуждение Второй мировой вот сейчас в России — это хождение по такому льду, что либо ты в мифе, либо ты рискуешь. Ну вот получается, я рискую. Хотя, кроме фактов, я ничего не говорю. Война закончилась Нюрнбергским трибуналом, который шел почти год. Это было большое судилище для всех причастных к режиму, к нацистскому. И на самом деле, когда ты читаешь протокол, оказывается, что вполне по-божески. Очень милосердно вышло с нацистами. Ну, самые лютые нацисты, они все перестрелялись, типа Гиммлера, типа Гитлера. Они не стали ждать суда. Повесили, по-моему, четверых по итогам этого суда. И самое главное, что там четверых, по-моему, отпустили прямо с зала суда, типа «гуляй, Вася». Но был еще такой человек, единственный, которому дали 10 лет тюрьмы. Его звали Карл Дёнитц. Какое-то время он был командующим вообще всем вермахтом. Ну, недолго. Но он, по-моему, большую часть был главнокомандующим военно-морских сил Германии, командующим подлодками. То есть, ну, человек прям очень серьезный. Он получил десяточку, он отсидел десяточку, он вышел, и мне интересно стало, как его жизнь дальше сложилась. А дальше у него все сложилось очень даже хорошо. Он жил на севере Германии, в небольшой деревушке, дожил до 80-го года, то есть прожил 89 лет, писал книги, был похоронен рядом с женой, то есть на его похоронах пришли даже военные, но им запретили форму надевать. Собственно, прожил неплохую жизнь человек. Видный нацист. А с другой стороны, безымянные советские солдаты. С другой стороны, инвалиды, которых выслали из Москвы за то, что они портят своим непрезентабельным видом столицу победившего социализма. Справедливости не существует. Ну а сейчас действительно последнее. Чтобы вы знали, насколько мерзавец был Гитлер. Ну, все знают, что он мерзавец. И знаете, когда все советские заучи в школе, где я учился, визжали, закатывая глаза, какой он ужасный, у меня не рождало этой эмоции. У меня рождалось раздражение от их кликушеского заполошенного вида. Меня больше всего поражают факты. И вот после этой книги, книга это сумела сделать так, что я действительно понял, что нацисты вообще абсолютное зло. Книга британского историка, где он просто факты фактами просто разрисовывает, просто запанчил меня вдоль поперек. Например, вот, например, одна деталь просто из того, что сделал Гитлер. В 1930-х годах в Италии были осушены Пантинские болота. Это огромные болота на юге Италии. Там лютовали комары. Там была местность в виде топей, ну, то есть абсолютно мертвая земля. При Муссолини ее осушили. Огромные средства были затрачены. И комары исчезли, и там он поселил ветеранов Первой мировой. После того, как Италия во Второй мировой войне капитулировала, после того, как Муссолини был низложен, Гитлер обозлился на итальянцев, как на народ. Он сказал, что вы, мол, были моими союзниками, а теперь вы меня предали. И что он сделал? Он советовался с инженерами, и два немецких ученых из недр империи Гиммлера разработали план мести. Они отключили насосы и открыли проливные шлюзы. А потом выпустили специальный вид малярийных комаров, которые могут выживать в соленой воде. И конфисковали у итальянцев все запасы хинины, чтобы они боролись с малярией. И на следующий год там 55 тысяч заболело малярией. Просто вот одна эта деталь действует больше, чем все стенания о том, какой плохой Гитлер. Гитлер не то что плохой, он реально за гранью. Он как будто пришел к нам, знаете, из эпохи древней Ассирии. Ну и финальный вывод от этой книги. Для многих очевидный, для многих нет. Два вопроса, два ответа. Правда ли, что Советский Союз на своих плечах вынес основную часть войны? Ответ – да. По масштабу Восточный фронт – это самое могучее, что было. Несмотря на Тихоокеанский, Африканский. Второй вопрос. Справились ли бы без союзников советские люди? Ответ – нет. Не справились бы. 100%. Мое мнение очень логичное и очень простое. Подвиг народа кажется еще больше, если обрамлять его только фактами. Он настолько велик, то что мифы здесь не нужны. Мифы, они знаете, где нужны? Они нужны там, где реального подвига не было. Когда есть какой-нибудь маленький народец, у которого нет реальных достижений, они начинают придумывать очень много мифов о себе. Как любой человек маленький, ему обязательно надо знать, что у него прадедушка, например, сошел с небес и был внуком дракона. Человеку, у которого реальная родословная, ему этого делать не надо. Так же и про войну. Было совершено столько подвигов, и народ перетерпел такие мучения, что если про это рассказать просто правду, это будет куда лучше. Это будет куда более возвышающий дух чтения, чем знаменитые советские мифы. Что если рассказать, например, что Вторая мировая не началась просто с того, что посреди всего, там, 22 июня немцы начали бомбить города. То, что до этого большевистская власть устраивала раскулачивание, в котором пострадали миллионы крестьян. То, что была гражданская война. То, что затем были большие чистки, когда армия осталась без ведущих руководителей своих, без типа Тухачевского, например. В итоге к доктрине Тухачевского Красная Армия потом и вернулась, что забавно. Но сначала его замучили и убили. Вот если все это рассказать, то становится понятно, например, откуда взялись котлы знаменитые, куда попадало, там, например, там, 600 тысяч советских военнопленных. Все становится иначе. Все становится честнее, жестче. Условно говоря, есть два пути, как любить своих родителей. Первое — это их идеализировать, не допуская мысли, что у них могут быть грехи. А второе — видеть сквозь грехи в них все равно людей. Потому что официальная пропаганда представляет солдат советских как таких киборгов без тени сомнений, которые бегут за страну вперед. Я считаю, что такой взгляд оскорбляет этих солдат. Потому что это все-таки не киборги, это живые люди со своими страхами и эмоциями. Очень мне понравилось, что в книге Бивора он касается, например, психиатрии очень сильно. Потому что до этого я вообще не слышал, чтобы что-то говорили о психологии солдат. А на самом деле они испытывали чудовищные неврозы. И, например, полный паралич, когда солдат просто падал на землю и не мог ни встать, ничего. И массовые смерти, когда солдаты при нормальной кормежке, при отсутствии войны просто угасали. Это было массовое явление во всех армиях, что в японской, что в советской, что в американской. Например, многие генералы, то есть какой-то американский или английский генерал, я забыл, он вообще отрицал понятие «военный невроз». Он очень уважал раненых в ногу, но при этом, когда он приезжал и брал солдата и говорит, что с тобой, почему ты не на войне? И ему там медики говорили, у него военный невроз, он встать не может. Он его трясти начинал, бить потом и говорит, что он симулянт жалкий, потому что не существует понятия военный невроз. А вот мне кажется, вот такая точка зрения, она должна отойти. Она оскорбляет самих солдат. Она их обезличивает, превращает в какое-то орудие по типу автомата, винтовки Мосина. Поэтому нет ничего более обеляющего дух нации, чем правда. И признание того, что были какие-то косяки. И тем противнее мне, например, лица, которые пытаются делать из советских солдат, вообще из этой всей войны Великой Отечественной, что-то типа Диснейленда, где солдаты без тени упрека неслись в бой, и все у них было понятно. Нет, у них не все было понятно. Надо помнить то, что у большой части этих солдат, они были крестьянские дети, у большей части этих солдат, например, родители и деды были уничтожены во время раскулачивания. То есть вы представляете, что в их голове витало? Какие варианты, скажем так? И во многом Бивор так и пишет, то, что, например, вермахт, собственно, немецкая армия, она была сторонницей того, что надо создавать армии из захваченных славян. То есть давать им оружие и направлять против большевизма. Гитлер был идеологически очень жесток. Он говорил то, что никогда я не дам славянам оружие, то, что они второсортные, то да сё. И во многом из-за этого, надо признать, Гитлер эту войну проиграл. Потому что если бы немцами командовал более прагматичный мужчина, скажем так, не привязанный к идеологии, он бы, конечно, раздал оружие и сформировал бы что-то большее, чем русская освободительная армия. Потому что отношение к большевикам в 30-е годы было очень двойственным в России. Вот это опять-таки в истории не подчеркивается. Очень сильно упрощает сам ход мысли. Создает комикс, плоский комикс вместо объема. Поэтому, я думаю, наши деды, наши прадеды уже, они заслужили правды. В первую очередь. И поэтому, когда их представляют такими идеологическими болванчиками, которые мечтают освободить только родину, надо помнить, что большинство из них мечтало вернуться домой живыми. К своей женщине, к своим родителям. Мечтала, чтобы отменили колхозы. Это была массовая такая, знаете, история, когда в советских окопах находился чувак, который рассказывал бы, что после войны будет все иначе. То, что Сталин поймет, то, что мы такие хорошие, отменит там колхозы, отменит большевизм, и будет у нас снова много мяса, как до революции. Вот это вот всего, конечно, не случилось. Так что единственное, что я вынес, самое главное, и вообще как бы к чему я пришел по поводу этой войны, то, что это очень сложная материя. Очень сложная. Если представлять ее, знаете, на графике, то это не пространство XY, где по оси X лежат наши, по оси Y лежат фашисты. А это скорее X, Y, Z, омега, гамма. Такое сорокомерное пространство, в котором расположена некая фигура. И мы видим только 5 измерений, а люди, которые дадут себе волю хорошенько подумать, они могут увидеть еще 5 измерений. Остальные 30, они в принципе невидимы. То есть это настолько сложная фигура. И когда они говорят в упростительной манере такой, что, мол, мы побежали, да все побежали освобождать. Да здравствует товарищ Сталин и советский подвиг. Мне кажется, это обидно. Мне кажется, это неправильно. Знаете, что единственное радует в этой ситуации? 50 минут, а у меня осталось еще куча рекомендаций. Это значит то, что у меня начинается чемпионат рекомендаций. Это когда две рекомендации сталкиваются в 1/8 финала и проходит лучшая рекомендация в 1/4. Потом лучший контент проходит в полуфинал и финал. А кто вышел в финал, они уже, собственно, к вам идут. Возрадуйтесь, друзья, ради вашего блага. Помните 3 золотых правила. Любить маму. Исполнять свое слово. Слушаться старшую по подъезду. Пока. Увидимся в апреле. Услышимся.